Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. 373-й выпуск подкаста «Теория большой бороды». Все еще я, Антон Поздняков, все еще здесь, все еще рассказываю вам о том, что же происходит в мире науки и космоса, несмотря на окружающие обстоятельства. Несмотря на войну, надо все-таки оставаться в курсе происходящих событий, потому что происходит много чего интересного, о чем сегодня и поговорим. И, естественно, начнем с самых больших новостей, которые произошли вот буквально за несколько часов до записи. Честно говоря, я записываю подкаст довольно поздно, потому что конференция, которую проводила ESU, она же, что у нас получается, Европейская Южная Обсерватория, которые представляли нам результаты работы телескопа горизонта событий, и ни для кого особо не было секретом, что нам покажут фотографию сверхмассивной черной дыры Стрелеца со звездочкой, которая расположена в центре нашего Млечного Пути. Так вот, нам ее показали. Я об этом говорил вам последние пару выпусков, что нам ее покажут, и вот нам ее показали. Сама по себе фотография, как я и говорил, ну, не то чтобы супер впечатляет, да, это все еще довольно такое размазанное желто-черное пятно. Но интересно то, какие данные из этого можно будет, естественно, вытаскивать. Давайте коротко пройдемся вообще по главным моментам и начнем с того, что такое телескоп горизонта событий. Это несколько радиотелескопов, которые объединены в большой длиннобазный, сверхдлиннобазный, как тут, в общем, не называй, интерферометр. Это значит, что они вместе работают как один большой телескоп размером с диск Земли. При этом, естественно, у него не такая чувствительность, как если бы у нас была антенна размером с Землю, но разрешение позволяет таким образом подтянуть. То есть фактически мы можем уменьшать разрешающее пятно. То есть если мы представим себе, грубо говоря, участок неба, который мы различаем как один пиксель условно, да? В зависимости от размера телескопа, от размера зеркала, от размера собирающей линзы, в общем, в данном случае это одно и то же, что антенна для радиотелескопа, что зеркало для оптического спектра, вот от его непосредственного размера зависит такая штука, как дифракционный лимит, и, собственно, чем больше зеркало, тем больше разрешающая способность. И для сверхмассивных черных дыр, а это самые большие черные дыры на горизонте на нашем небесном, нужны очень-очень большие телескопы. И поэтому, собственно, до этого никто не делал такие изображения, а вот с телескопом горизонта событий мы такое делать можем. Проблема с таким телескопом в том, что для того, чтобы получить изображение, нужно синхронизировать очень большое количество данных. И у нас тупо не хватает пропускных способностей. Это значит, что когда были сделаны наблюдения, они были сделаны еще в 2017 году, нужно было взять все данные, которые каждый телескоп собрал, собрать их вместе. Это делалось фактически вручную, ну, то есть, в смысле, все записывалось на жесткие диски потом брались ручками и там на вертолете, на самолетиках, каким угодно дальше образом, собирались вместе в один дата-центр, и потом начинался анализ. Опять же, проблема в данном случае таких наблюдений в том, что нужно очень четко, как я уже сказал, синхронизировать все данные, потому что фактически нужна вот эта вот самая одновременность, нужно накладывать интерференционные картинки разных телескопов в один и тот же момент, ну, то есть у нас ведь есть какой-то один момент, да, вот мы делаем одну фотографию, и нужно взять и очень четко совместить по времени каждую из пар телескопов. Каждая из пар телескопов дает свою интерференционную картинку, потом эти интерференционные картинки накладываются друг на друга и получается изображение. И, соответственно, все это, значит, нужно все вместе сложить, а потом начинается сложная фаза, нужно проанализировать данные. То есть у нас изначально есть какие-то предположения, основываясь на известных нам законах физики, как может выглядеть изображение той или иной черной дыры. Есть модели, которые как-то прогоняются на компьютере, и они выдают изображение. То есть, грубо говоря, если у нас, например, черная дыра, мы знаем примерно ее массу, мы знаем примерно, сколько там может материи на нее падать, мы знаем, что вот, окей, может там аккреционный диск быть ориентирован так, так и так, и вот если, значит, у нас в таком случае у нас получится такое изображение, в таком случае такое изображение, и вот потом прогоняются вот эти все модели, и находится в итоге модель, которая соответствует больше всего наблюдаемым данным, которые мы получили с телескопа горизонта событий. Почему, вы можете спросить, предыдущую фотографию тени черной дыры в галактике М87 получили гораздо быстрее, чем, казалось бы, более близкую к нам сверхмассивную черную дыру? Почему настолько дольше занял анализ этого изображения именно Стрельца со звездочкой? А дело в том, что сверхмассивная черная дыра в М87 гораздо, гораздо больше и массивнее, чем наша. Это значит, что... Во-первых, это не значит, что она в небе сильно больше. На самом деле, чисто по угловому разрешению, если посмотреть на небо, ну вот сколько угловых секунд занимает это все на небе, Стрелеца со звездочки даже чуть больше. Но сама по себе черная дыра меньше, то есть Стрелеца со звездочкой, горизонт событий помещается внутрь орбиты Меркурия, а если мне память не изменяет, М87, это примерно орбита Нептуна. То есть гораздо-гораздо больше сама по себе сверхмассивная черная дыра, все потому что М87 это большая эллиптическая галактика, и скорее всего она была результатом столкновения многих галактик и слияния многих сверхмассивных черных дыр, которые были в центре этих галактик, и в итоге у нас получилась вот такая вот очень и очень большая черная дыра, и события вокруг нее происходят гораздо медленнее, ну потому что орбиты... всего, что происходит вокруг нее, всего этого аккреционного диска и другого материала, который там вращается, они гораздо-гораздо больше. И поэтому активность вот того, что мы наблюдаем, она гораздо более спокойная. В случае же с Стрельцом А со звездочкой, вот этот вот газ и все, что крутится вокруг сверхмассивной черной дыры, очень-очень активно все двигается, и, соответственно, нужно это было анализировать, плюс там пыль, больше пыли на пути, все это нужно было фильтровать, вся вот эта вот фигня. То есть за счет того, что сама черная дыра меньше, вокруг нее гораздо быстрее происходит активность, и, соответственно, эта активность мешает нам немножко разглядеть все это дело. Грубо говоря, движется гораздо быстрее все вокруг нашей черной дыры, чем вокруг М87, поэтому гораздо дольше пришлось это все анализировать. А в отличие от М87, в чем различие мы видим в изображениях? Изображения вы, кстати, могли видеть, например, там я ссылочку в шоу-ноутах оставлю на изображение, а плюс вы могли видеть, например, в YouTube на обложке у меня, в общем, я думаю, посмотрите. Но, опять же, это просто такое вот темное пятно на оранжевом фоне. Не то чтобы супер впечатляющее. Но что еще важно? В отличие от М87, где мы видели, по сути, повернутый диск к нам почти перпендикулярно, то есть вот этот вот аккреционный диск был повернут к нам почти перпендикулярно, поэтому с одной стороны было чуть ярче, с другой чуть темнее, и поэтому, собственно, мы видели вращение черной дыры. После этого, кстати, нам дали данные о поляризации, неизвестно, будут ли данные о поляризации от нашей сверхмассивной черной дыры. На это как минимум понадобится еще больше времени для анализа. Но, как я уже сказал, там вот этот аккреционный диск повернут нам почти перпендикулярно, примерно как в фильме «Интерстеллар», то есть мы смотрим на него вот как на Сатурн, да, а когда кольца к нам почти плоско повернуты. А когда мы смотрим на нашу сверхмассивную черную дыру, мы смотрим на нее как бы сверху. То есть получается, что мы видим аккреционный диск фактически полностью, и он, вот если мы представим себе, да, сверхмассивную черную дыру, вокруг нее диск, и мы смотрим на него как бы сверху, то есть мы видим его не искаженным, а вот как бы полностью сверху. Получается, что в нашу сторону от нашей сверхмассивной черной дыры должен быть направлен джет, однако, я так понимаю, судя по тем ответам на вопросы, которые давали на пресс-конференции, мы пока не до конца уверены, насколько там эти джеты мощные, насколько их стоит, куда именно они направлены, да, то есть они могут быть под небольшим углом направлены, как именно вращается сверхмассивная черная дыра и куда, это все еще будет анализироваться, и, скорее всего, в ближайшее время мы получим довольно много публикаций, которые будут на эту тему спекулировать тем или иным образом. И также, кстати, интересный момент, который нам рассказали, что на самом деле наша сверхмассивная черная дыра, на нее почти не падает материя. Ну, то есть на нее очень-очень мало падает материи, фактически она голодает, как нам сказали. И если перевести ее диету в человеческий масштаб, то это как будто бы человек ел одно зернышко риса в миллион лет. То есть очень-очень неактивная ядро нашей галактики. Там нет каких-то активных процессов, и, соответственно, и про джеты, видимо, поэтому не стоит нам и говорить, потому что джеты — это результат падения материи на сверхмассивную черную дыру, и когда вот все вот это вот активно происходит, тогда джеты вылетают в перпендикулярные направления от вращения аккреционного диска, и мы получаем квазары и всякие вот эти вот другие активные штуки в центре галактик. Наше же ядро, судя по всему, очень спокойное. Расположена, кстати, наша сверхмассивная черная дыра всего-то в 27 тысячах световых лет от нас. Так что, ну, не очень-то и далеко, но, как видите, получается, сколько? 5 лет занял анализ этого самого изображения. Будем ждать новых данных. Так-то, ну, классно сделали изображение. Я пока не очень понимаю, почему там 3 таких ярких пятна находятся. То есть, если в случае М87 у нас, как я уже сказал, яркая с одной стороны штука, а более тусклая с другой стороны штука, это как раз индикация вращения диска. И поэтому мы как бы видели эффект Доплера. То есть, с одной стороны, мы видели, что у нас она вращается вот. Та часть, которая летит на нас, она ярче, потому что она смещена в более энергетический спектр, а часть, которая от нас удаляется, там, получается, свет смещен в менее энергетическую часть спектра, и там, получается, тусклее. Вот так мы видели эффект Доплера, а здесь, ну, здесь стоит понимать, что, как я уже сказал, сама по себе черная дыра меньше, поэтому, как бы, она менее яркая, и там больше надо давать экспозиции. В общем, ждем новых данных, которые, несомненно, скоро появятся, но сам факт, что у нас теперь есть два изображения черных дыр, и более того, одна из них наша собственная, родная, млечнопутенная, плохое слово получилось, да, давайте не будем его использовать, из нашего Млечного Пути черная дыра, вот так вот это закрепим, вот это уже как бы нам дает какую-то выборку из уже как хотя бы двух изображений. Но, как я уже сказал еще в прошлом выпуске, что, конечно, того эффекта, как самая первая черная дыра, это не производит. Типа, ну, мы же это уже видели, ну, еще раз посмотрели, ну, да, да, теперь это другая. Но как бы не так уже прикольно. Хотя, с точки зрения научных данных, это, конечно, супер вау. Еще у нас новости из мира науки и космоса, на этот раз уже поближе к нам. Во-первых, там Россия в очередной раз якобы выходит из проекта МКС, что-то там кидаются угрозами, но призываю вас всячески не слушать того, что заявляет Рогозин. Опять же, любого тролля правильнее кидать в игнор. Ну, собственно, он и в Твиттере закрылся, теперь только если вы на него подписаны, вы можете видеть его твиты, я на него не был подписан, не могу видите вот твиты, ну и хрен с ними, как говорится. Но пока официально не уведомит об этом всех партнеров, по идее, да, как должен проходить процесс выхода из МКС, из проекта, сначала Россия должна уведомить всех партнеров, после этого минимум, по-моему, должен пройти год, чтобы все активности смогли подготовиться по там рассоединению или как они там решат все это дело разгонять. Но пока НАСА, в общем, не скажет, что да, Россия нас предупредила о том, что выходит из МКС, верить этому особо не стоит, хотя, в общем, думать, что Россия будет как-то соблюдать законы и не делать глупых поступков, как-то после того, как началась война, не очень верится. Поэтому, с одной стороны, стоит все-таки, да, ждать официальных заявлений от НАСА, и в этом случае уже будет какое-то подтверждение того, что да, Россия выходит из проекта МКС. Но в то же время, ну, черт его знает, как они могут поступить. Тут такое сложная, короче, ситуация. Мы уже много раз обсуждали, что там и как. А в это же время Китай может активно пытаться пытаться место Роскосмоса так сказать, международной космической арене. Это и так происходило, не то чтобы у Роскосмоса было какое-то прям важное место до этого, но не так давно Китай, как я уже вам рассказывал, по-моему, в предыдущем же выпуске, кстати, Китай планирует сделать собственную миссию по отклонению астероида, и теперь у нас появилась информация о том, что Китай анонсировал свой космический телескоп. И телескоп, ого, какой на самом-то деле. Про него пока что не так много данных, но что о нем известно? Изначально он планировался как штука, которая будет прикреплена к их космической станции. То есть прям телескоп, который должен был быть непосредственно присоединен к ней. И одно из его названий, а называется он CSST, собственно, был Chinese Space Station Telescope. Но потом решили, что, во-первых, вибрации от станции будут плохо сказываться на инструментах, плохо сказываться на наблюдениях, и когда кто-то пристыковывается к космической станции, брызги от выхлопов могут попадать на зеркало, и, собственно, поэтому, например, будет крайне маловероятная дозаправка какая-то Джеймса Уэбба, потому что, несмотря на то, что у него есть такой вочный узел, там максимально пытались и при выводе на необходимую траекторию, и вообще при любой работе старались максимально избегать каких-то ракетных выхлопов в непосредственной близости к зеркалам. Так что в итоге этот самый телескоп, который... Я плохо читаю по-китайски, тем более при транслитерации на английский, то есть у меня такая двойная конвертация, двойной испорченный телефон. Но, по идее, он читается как Хунтьян. Допустим так. Но также он известен как CSST, который также расшифровывается как Chinese Survey Space Telescope. В общем, китайский большой телескоп. Он будет летать на той же орбите, что и их космическая станция, но на безопасном отдалении. Сам по себе телескоп будет представлять двухметровое зеркало, при этом там будет массив из трех зеркал, то есть это двухметровое основное зеркало, и при этом он сможет, по идее, покрывать за те 10 лет, которые он будет работать, 40% неба, и это очень много. И на его борту будет 2,5 гигапиксельная камера, и это прям очень хорошо. То есть он, получается, сможет быть круче Хаббла. У Хаббла чуть больше основное зеркало, но он гораздо меньше неба может покрывать, и, соответственно, в нем сенсоры гораздо старше. То есть за счет новых сенсоров и чуть меньшего зеркала, но тем не менее достаточно близкого, очень большая серьезная заявка Китая на какие-то научные достижения в этом плане. И это, конечно, радует, потому что, опять же, если мы говорим о том, что в какой-то степени и в каком-то смысле Китай начинает замещать Роскосмос на международной арене и становится главным конкурентом тем же НАСА. Очень круто, что Китай все-таки занимается какой-то научной деятельностью, запускать будет какие-то миссии межпланетные, в отличие от Роскосмоса, который не шибко этим, скажем так, баловал никого. И не так давно там, опять же, заявил Рогозин, что в будущем вообще все будут активности Роскосмоса военно-прикладные, да, ну и пошел он, собственно, вслед за всеми русскими кораблями, космическими, военными и так далее. Вот хорошо, что Китай и на научном поприще тоже будет что-то делать. Китай запускал и, собственно, и марсоход свой, и на Луну садился, так что это не то чтобы новость, но то, что у нас и телескоп китайский будет, это прям классно. Чем больше крутых телескопов в космосе, тем лучше. Тут сложно как-то не согласиться. Ну и еще одна штука, которая произошла на этой неделе, это, собственно, проблемы у вертолетика Ingenuity. Напоминаю, что вертолетик Ingenuity — это такой маленький вертолетик, который сейчас находится на Марсе. Прилетел он вместе с Персиком, то есть марсоходом Perseverance, и используется он как скаут. Ну, во-первых, это был чисто proof of concept, проверить, насколько вообще может вертолетик летать по Марсу, но сейчас он активно используется для разведки территории, видит потенциально опасные места, помогает прокладывать маршрут. В общем, оказался супер полезной штукой, и в итоге, я думаю, все следующие миссии, которые будут лететь к Марсу, будут чем-то подобным оснащаться, ну или даже лучше, чем то, что есть сейчас в Ingenuity. То есть потенциал огромный. Однако в чем проблема? Как и с фактически всем, что находится на Марсе и не работает от ретегов, Ingenuity работает на солнечной панели. И эта солнечная панель потихоньку загрязняется пылью, которая находится на Марсе. И хотя, казалось бы, значит, это же вертолетик, он же там крутит пропеллерами, он же создает вокруг себя завихрение и должен, по идее, эту пыль сдувать. Да и вообще, когда он летит, разве пыль не должна спадать? Вроде как бы да, но проблема того, что марсианская пыль, она ведь не такая немножко, как на Земле. Она, во-первых, несет электростатический заряд, а, соответственно, налипает на панели солнечные, и если бы ее, ну, можно было бы подумать, да, можно какой-нибудь дворник придумать, но дворник тоже это не самая полезная штука, потому что очень она гранулирована, и она в итоге царапала бы панели и приводила их в негодность. Поэтому, так или иначе, пыль потихонечку аккумулируется на этих самых панелях, и это приводит к снижению получаемой энергии аппаратом. На борту Ingenuity также есть литиевые батарейки, и вот они не до конца смогли заряжаться, и в итоге в период простоя не хватило энергии вертолетику на то, чтобы полностью зарядиться, и он не смог поддерживать нужную температуру, и поэтому электроника у него на борту выключилась из-за холода, потом обратно включилась, но это значило, что сбились часы встроенные. А там коммуникация, собственно, с Perseverance происходит по этим самым часам в какое-то определенно заданное время, и в итоге он как бы пропустил сеанс связи. И фактически потерялась связь между Perseverance и Ingenuity. И для этого Perseverance остановили на целый день, то есть все научные операции поставили на паузу, и он целый день стоял и слушал сигнал, чтобы в какое-то время пришел. То есть они не знали, в какое время теперь должен прийти сигнал, и вот Ingenuity в какой-то момент его подал, и связь восстановили. Однако это значит, что все-таки эта проблема будет возвращаться, и со временем Ingenuity просто может замерзнуть, как, собственно, случилось с тем же Opportunity. Его проблема была в том, что он не получал достаточное количество энергии, в итоге не хватило обогревательных элементов на борту для поддержания температуры электроники, и аппарат замерз, после чего не включился обратно. И, видимо, что-то подобное, весьма вероятно, может ожидать Ingenuity в каком-то обозримом будущем. И это, кстати, ну, не то чтобы забавно, но наоборот, это впечатляет, потому что всегда, когда я говорил об этом вертолетике, мой главный тезис был в том, что, скорее всего, он прекратит свою работу из-за какого-то сбоя в электронике, потому что, напоминаю, что он собран фактически на коленке, он собран в последний момент по меркам космических миссий, его прицепили так, ну, серии «Ух ты, нам разрешили что-то сделать, нам дали немножечко денежков, и давайте мы, значит, быстренько тестовую миссию соберем». И поэтому для него не разрабатывался отдельный процессор, и на нем фактически стоит Snapdragon 801 ARM-овский процессор от Qualcomm, никак особо не модифицированный, и это одна из самых серьезных проблем этого вертолетика, как ожидалось, потому что не защищенные должным образом процессоры, они подвержены целой куче неприятных моментов, которые возникают вследствие облучения космической радиацией, и они выходят из строя, и тут же... RAD-750, который стоит на борту того же Curiosity, несколько раз, при том, что это закаленный процессор, защищенный специальным образом, подготовленный для космических условий, вот он выключался несколько раз. И там переключались с одного процессора на запасной, то есть компьютер А на компьютер Б, потом там обратно с компьютера Б на компьютер А, в общем, а с Ingenuity ничего не произошло. И это как бы просто обычный, ну вот, доступный фактически каждому компонент. Это несложная штука. 801 Snapdragon, на нем работал самый первый OnePlus, OnePlus One, да, и ожидалось, что именно Snapdragon выйдет из строя первым, ну, то есть он пару раз там полетает, и все, и дальше электроника зажарится. А нет, видимо, все-таки замерзнет. Хотя, посмотрим, есть еще шансы, конечно, что что-нибудь пойдет не так с процессором, но то, что он так долго выжил, то, что он так много полетов совершил, что, то, что он так много сделал, показал и так далее, вот недавно нам Ingenuity прислал фотографии с воздуха посадочного модуля, да, вот этой вот самой ракушки, которая сверху прикрывала Perseverance и вертолет, парашют, и парашют его, вот все это полетел, снял, прислал замечательные фотографии, охренеть, конечно, но в итоге вот, вот такие вот у нас пироги. Что еще нас ждет в ближайшее время? В ближайшее время должен запуститься, наконец-то, Starliner. Помните такая штука, Starliner, да? Вот, помните его? Он все-таки должен полететь. 19 мая у нас должна пройти миссия OFT-2. Это беспилотная миссия. Это, собственно, то, что делал Crew Dragon до первого пилотируемого полета. Он должен был в беспилотном режиме прилететь, пристыковаться к МКС, после чего обратно спуститься. Напоминаю, в прошлый раз у Boeing это сделать не получилось. В итоге нашли кучу ошибок в софте, все переработали, но вроде как должно сейчас полететь удачно. Но вообще, конечно, Boeing в полной заднице. Тут недавно еще всплыла история о том, что у них в 2017 году в результате там одного из испытаний президенту одного из сабконтракторов, ну то есть сабконтрактор — это субподрядчик, вот по-русски это вот так вот звучит, в итоге ему, в общем, пришлось ампутировать ногу из-за того, что там что-то пошло не так на этих самых испытаниях, и об этом как бы не очень публично говорили, там было какое-то там, значит, соглашение, досудебное соглашение, которое все вроде как урегулировало, оно в публичное поле это не особо попадало, а тут оно просочилось очень не вовремя для Боинга, надо сказать, и наверняка это какая-то скоординированная история, чтобы именно в нужный момент подобное история всплыла. Так что с Боингом вообще все плохо. То есть, как бы, они же вот тот самый гигант медленный, который жрет бабло из бюджета, ничего не делает, затягивает сроки, но ему все равно продолжают платить. И это, как бы, такая вот неприятное пятно на теле НАСА сейчас. И при этом, как бы, Starliner все-таки нужная штука. Во-первых, ну, нельзя все яйца в одну корзину складывать. Да, сейчас, конечно, список своими Crew Dragon'ами летает, и все вроде хорошо, но лучше иметь запасные варианты. Сейчас запасных вариантов не так много. Сейчас все еще есть союзы, которые все еще пока летают, но непонятно, что с ними будет в ближайшее время. И вообще, с тем, что происходит, какая, значит, дичь происходит на МКС, все вот эти вот там советские символы победы и так далее, и призывы про войну, что-то там. Вот вам, кстати, да, и сине-желтые костюмы, которые говорили, что вот, это, наверное, чтобы выразить протест. Ага, сейчас, посмотрите, что там сейчас происходит на МКС. Дичь, мракобесие, к сожалению. Хотя, казалось бы, я почему-то думал, это, видимо, тоже результат, как бы, ранее советской пропаганды, что космонавты — это же какие-то люди хорошие, правильные, умные и так далее. Но, как оказалось... Ну, собственно, ничего удивительного, но если ты летаешь при преступном правительстве, то и в итоге сам таким же являешься. Никого бы туда не отправили, кто... протесты, вот это все. А я немножечко, да, ударился не в ту степь. Возвращаемся, да, к Starliner. Почему Starliner важен? Потому что Starliner может обеспечивать потенциально... ребуст МКС, то, соответственно, он может поддерживать орбиту и совершать маневры с помощью его двигателей. Напоминаю, сейчас это делается с помощью прогрессов. И потенциально может это делать Сигнус, но там пока что никто Сигнусом, я так понимаю, еще этого не делал. Первый Сигнус, который к этому может быть как-то причастен, был запущен вот только в феврале. Так что не так уж и много вариантов, да. Ну и поэтому, собственно, хочется, чтобы Starliner тоже летал, хотя у него могут возникнуть проблемы с пусковыми ракетами, назовем это так, с тем, на чем он будет летать, потому что все Atlas V уже выкуплены Безосом, Вулканов тоже уже до хрена выкуплено Безосом, на чем летать Старлайнеру непонятно. Но будем посмотреть, что из этого выйдет. На этом, пожалуй, буду на сегодня прощаться. Напоминаю, что вы мне можете присылать вопросы, на которые я когда-нибудь обязательно отвечу в отдельном выпуске. Присылать их можно на почту ip@vertikast.com. Если вы слушаете это на Ютубе, совершайте все Ютуб-ритуалы, там комментарии, лайки, вот это вот все, вы и так это без меня знаете. Вступайте в наш чатик клуба имени Карла Сагана. Это наш закрытый чатик, ссылочка на который секретная есть в шоу-ноутах к аудиоверсии этого выпуска. На Ютубе ее не будет, потому что на Ютубе ее сожрут всякие боты и будут захламлять чат всякой фигней. Поэтому в аудиоверсии заходите в любой подкаст-плеер, не знаю, там Apple подкасты, Google подкасты, неважно, в любой подкаст-плеер на телефоне, в вебе, заходите и находите теорию большой бороды, и там будет ссылочка на чатик. Так что вот как-то так. Ну и если у вас есть, напоминаю все еще, да, если у вас есть какие-то личные вопросы, если, может быть, вам нужна какая-то помощь в текущей ситуации, я по возможности готов вам ее предоставить, так что не стесняйтесь обращаться. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.